Самое главное, наступает час пара, чтение Евангелия, и это космическое время, когда наиболее помогают нам духовные существа воспринять глубину Евангелия. Дорогие мои, мы должны знать, что восприятие Евангелия происходит на разных уровнях. Можно очень глубоко чувствовать Евангелие, но через пару лет, через 7 лет или через даже 14 лет мы воспринимаем такие глубины, если мы интенсивно и каждый год его читаем, которые никак не сравнимы с тем, что мы сейчас его воспринимаем. Поэтому, знаете, очень важно каждый год углубляться в текст. Это связано еще с самым таким интимным моментом, когда человеческая душа непосредственно воспринимает его физическое присутствие. Физическое присутствие воспринимается только из Евангелия. Духовная наука нам дает образ эфирного Христа. При великом желании доктор не может создать условия для переживания физического Христа. Поэтому он и не касается этого вопроса. Он и не создает образы, которые помогли бы нам воспринять физического присутствия, физического Христа. Потому что целиком духовная наука воплощает в себе, и духовная наука является сосудом для восприятия духовного Христа. Для восприятия Христа, каким нам он является в 20-м столетии. Поэтому, когда душа из года в год жаждет воспринять Христа физического, он непременно должен прочесть Евангелие. И знаете что, надо и вообще не надо ему ничего говорить, ничего не указывать. Можно и ничего не указывать, потому что душа сама тянет к Евангелию. Требует душа, чтобы взять в руки Евангелие, потому что там находит тот образ, о котором он в течение года изголодался. Душа изголодалась в течение года, и поэтому не каждый день читать лучше Евангелие, а в год один раз, когда жажда уже наполняется в душе. А иначе вообще нельзя дотронуться вообще не только к Евангелию, но и вообще к другим произведениям. Книга должна сама звать тебя, сама должна притягивать к себе. Вот тогда и можно читать любую книгу. Вы знаете, вы мне простите, но вот даже вот сегодня, сейчас, когда я читаю книгу, вот, бывает так, что беру одну книгу, и зовет другая книга. И приходится мне это отложить, хотя я уже раскрыл, прочел первую страницу, вторую страницу, и якобы уже хожу в это произведение, но все равно зовет другая книга. Я отложил и взял другую, и оказывается, как раз мне это надо было взять. Вообще вот этот зов книги надо почувствовать, и когда пройдут многие года, когда человек действительно вживается в духовную науку, в духовную литературу, тогда уже сама книга тянет человека. Несмотря на то, что хотя бы вы много раз читали эту книгу. Вообще надо жить духовной наукой. Очень маленький процент в человечестве, который отдается этому всему, самому главному, самому наиважнейшему. Знаете, душа человека обычно настолько оглушена душа ариманическим внушением, что предполагает, вот как сейчас я живу, так жило человечество много тысяч лет назад, и так будет жить вообще и в будущем. Но все течет, и все новое приходит, и человеческая душа, его конституция меняется, очень сильно меняется. И мы должны знать, к какому будущему мы направляемся. Те, которые пришли к духовной науке, те, которые хотят знать истинное христианство, в чем заключается истинная сущность христианства, они должны знать, какое будущее наступает. чему мы подходим. А то, что наступает, это, с одной стороны, конечно, это эфирное пришествие Христа, но с другой стороны, нечто самое наиужаснящее, ужасающее приходит, потому что в один прекрасный день, представьте себе, дорогие мои, такую ужасную картину, в один прекрасный день все атеистические мысли, все материалистические, технические, уродливые мысли вдруг оживут. Это будет самая ужасная пора, с одной стороны, для человечества, для большого количества людей, потому что все мысли, абсолютно все мысли, которые сейчас абстрактны, которые целеподобны, все эти мысли вдруг воскреснут. Они получат жизнь. А? Да, да, да. И как в американских фильмах. И как нашествие саранчи, так будет нашествие паукообразных существ и наводнение вот этих паукообразных существ будут мучать человечество, которое не захотело принять в свое время великое откровение, великое провозвестие истинного христианства. Такое плачевное состояние будет для тех людей, которые не захотят услышать сейчас правду. В сущности, дорогие мои, люди закрывают глаза на истину, они отворачиваются. Они не хотят принять ту животворящую весть, которая единственно спасает человечество. Поэтому Господь говорит, в последний день, когда я приду, найду ли я веру в людях. Это говорится о тех, которые не захотят принять живительную мысль, который носит спиритуальность в себе, который носит в себе дух, и когда человечество упрямится и не захочет принять живительную весть, тогда придет время, когда его абстрактные мысли, его материалистические, атеистические мысли, его технические, механические мысли вдруг в один прекрасный день оживут. Это будет время, когда Луна приблизится к Земле для столкновения, для того, чтобы Луна вошла в Землю, как раньше она откололась от Земли. Вот время, когда откалывается Луна, и когда вновь возвращается Луна. Вот это время, промежуток времени у человека остается для того, чтобы он осознал бы свое назначение, свое прошлое и свое будущее, чтобы он осознал, что он есть бессмертный дух. И как странны те люди, которые хотят иметь христианство без духовного просветления, без духовного оживотворения всего. Они хотят оставить христианство на уровне назидательности, на уровне морали, на уровне ритуала. Человек должен иметь духовное просветление. На тот случай был создан вообще человек, чтобы он имел бы именно духовное прозрение, чтобы он не был бы слепым на земле. И поэтому говорится, когда слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это о тех людях говорится, которые не хотят принять христианство с духовным просветлением, с таким просветлением, которое имел Павел, когда он из Саула превратился великого правозвестника христианства. Вообще христианство Павла, оно особенно не акцентируется в христианском мире, потому что апостол Павел был тем апостолом как раз, который не видел физическими глазами Христа. Поэтому все его откровение, все его правозвестие, все его учение опирается на непосредственном лицезрении, на ясновидческом положении, на ясновидческом прозрении. Павел опирается на свое ясновидческое прозрение. Это есть христианство Павла. То есть здесь никакие назидания, никакие нравоучения, есть непосредственное прозрение, непосредственное проникновение в дух. И это есть как раз христианство Павла. И в один прекрасный день все человечество, вернее все христианство, превратиться из Савла, превратиться в Павла. И вместе с Павлом все христианское человечество скажет: не я, но Христос во мне. Тем, как мы кончаем вообще все наши беседы. Это провозвестие «не я, но Христос во мне», это, к этому подойдут все, все правильное развитие человечества, которые захотят духовного просветления, которые не захотят оставаться только земным сознанием служить христианству. Только земным сознанием служить христианству – это идти против христианства. Мы должны это очень четко и хорошо осознать. Потому что христианство от тебя не требует рабского служения. Требуется непосредственное постижение, непосредственное просветление, осознание своего бессмертного духа. Вот этого требует христианство. А не только служение. Служение было первым этапом. Младенчеством было для человечества. Когда человечество находилось в младенческом состоянии, тогда это человечество служило христианству. Исповедовало, служило и соблюдало все заповеди Христа, все заповеди апостолов и церкви. Это был первый этап, это был воспитательный, благотворнейший этап человечества. Но человечество идет вперед. Не дай Бог, чтобы лучшая часть человечества оставалась бы в таком состоянии. Я бы сейчас сказал, в таком плачевном состоянии. Христианство – это есть христианство воскресения, христианство просветления Павла. И образ христианства, образ христиан – это есть великий прообраз самого Павла. Как Павел прозрел, так и мы должны прозреть. Вот в этом смысл появления именно такого апостола, который сам непосредственно не видел Христа. Это есть образ будущего человечества, к которому мы сейчас уже стремимся. И время, которое уже настало, потому что с 20-го столетия начинается восприятие Павлова Христа. А в Павловом христианстве есть только воскресший Христос. Он не знает физического Христа. Он знает только воскресшего, который ему является около Дамаска. Поэтому очень трудно воспринять Павлово христианство. И оно вообще не акцентируется. Акцентируется что? Вы сами прекрасно знаете. Служение, соблюдение заповедей, то есть жить по образу Моисея, а не по образу Павла. Вот в чем самая большая вина тех людей, которые не хотят внедрить в человеческом сознании воскресшего Христа и просветление Павла. Посмотрите, если мы будем от человека требовать просветления, непосредственного осознания, непосредственного ясновического восприятия Христа, тогда эти служения, они же давным-давно уже отойдут от нас. А это связано уже с другими, извините, меркантильными вопросами. Вопросами выгоды большой, о чем я сейчас уже не хочу останавливаться, потому что вы сами подразумеваете, знаете, в чем здесь большие такие трудности. Поэтому, дорогие мои, самая большая вина лежит на тех, которые проповедуют христианство, христианство рабства, а не христианство воскресения. Это очень-очень печальный образ, который витает над человечеством, и человечество совсем не знает, что время не щадит никого, время не терпит остановок, время не терпит одного и того же положения, и все меняется, все метаморфозируется, и вот в один прекрасный день, когда мы перейдем к концу, к финалу земного существования, материального существования, воскреснут все мыслительные образы, которые вообще мне отдали земле. Все, абсолютно все. Все наши правильные, неправильные, все наши материалистические, спиритуальные, одухотворенные мысли и неправильные мысли, все это оживит. И тогда произойдет то, о чем мы уже сказали, что паукообразные существа — это будет как нашествие паукообразных существ, и это будет большое страдание, потому что эти существа будут между собой бороться и втягивать каждого человека, который к ним прикреплен. Потому что они как раз вызвали к жизни эти паукообразные существа. Это будет самое большое мучение для тех людей, которые не захотели открыть глаза на истину. А истина заключается в Евангелии. Мы говорим еще о том, о чем пишут все святые отцы церкви, и о чем пишут все святые средневековья и святой 20-го столетия, и святые 19-го и 20-го столетия. Они пишут об одном самом важном. Человек должен прозреть, человек должен стряхнуть себя, все материальное, освободить себя от материального, освободить себя от смертного и войти в воскресшее тело. Это есть христианство, дорогие мои. Если не к этому приводится человеческое сознание, то это идет против, разрез христианству, эзотерическому христианству. Поэтому самое важное, чтобы дух был бы активен, чтобы он находил бы как подойти к бессмертному своему «я». И в этом отношении как раз и для этого как раз и раскрывается перед нами духовная наука, которая воскрешает все наши мысли, все наши отправления. И те, которые не хотят принять духовную науку, они в сущности не хотят принять живого Христа. Они хотят служить мертвому. Они хотят только подойти к гробнице, или же вообще никуда не подойти, иметь свои культы, свои отправления и так далее. Потому что человек вообще, вы знаете, странное существо, в нем очень много такого непонятного. И это непонятное всегда выражается в его действии, в его выборе. Как вам сказать, дорогие мои, вот ярчайший свет 20-го столетия. И человек жмурится и закрывает глаза, и никак не хочет увидеть этот свет, великий свет. Что это такое? Это то, что он находится под сильнейшим давлением ариманских существ. Не людей, а ариманских существ. Поэтому, когда человек отходит от христианства, у него только одна дорога. Хаос, пропасть и зло, которое вызывает большое страдание. И так и развивается человечество, к сожалению. Вот к такому будущему, когда мы подходим постепенно, мы должны знать, что как метаморфозируются все наши неправильные мысли, все наши неправильные чувства. Они, в конце концов, примут жизнь. Они все воскреснут, все эти теми подобные мысли. И поэтому мы являемся творческими натурами, которыми это создаем. Просто время не подошло. В духовных мирах, конечно, когда мы отходим, когда мы проходим врата смерти, тогда все наши мысли, конечно, оживают. Но для физического сознания это придет, когда постепенно Луна будет приближаться. Это уже приблизительно конец физического существования. К этому времени мы уже должны достигнуть восприятия нашего бессмертного «я». Дорогие мои, мы всегда должны думать о том, что мы имеем свое бессмертное «я», которое в духовных мирах провел свою доземную жизнь. И после прохождения врат смерти опять пройдет и будет иметь свою духовную жизнь. Мы об этом должны всегда думать, должны проводить перед своей душой хотя бы на одну минуту, если не сказать на одну секунду. Потому что это очень важно, иметь не стоячее состояние в сознании, а все время в движении. Поэтому это величайшие слова, знаете, величайшие слова Гёте: «Все приходящее, все приходящее есть лишь подобие». То есть осознать, что приходящее и что вечное в нашем восприятии. И поэтому надо точно называть: вот это все приходящее, вот это остается. И вот осознание вот этого приходящести приводит нашу душу в движение. Не все время у нас не стоячее состояние, не склеротическое состояние нашей души, а все время меняемся. И вот, когда мы все время развиваемся, то мы должны, например, точно знать дорогу. Дорогие мои, вот я хочу сказать так. Вот возьмем два человека, которые спорят. Остановим на мгновение их и спросим: вот то, что вы утверждаете, откуда вы это знаете? Что вы знаете? То, что вы, о чем вы говорите, и то, что вы доказываете, откуда это все? От книги? или от ваших, от вашего мышления, или от какого-то знания определенного, или из, это из духовного просветления. Я это говорю потому, что на земле человек, не имея ясновидения, он не может знать правильную дорогу, не может правильно выбрать. Поэтому внутренняя интуиция, я бы сказал, это мудрость, внутренняя интуиция мудрости у человека, если есть, то он всегда слышит, где находится откровение Христа. В 20-м столетии, в 19-м столетии и так далее. Когда Господь говорит, я с вами во все дни, то когда происходит эволюция, он всегда дает откровение через святых мудрецов, книжников, пророков, ясновидцев, посвященных. Это очень четко сказано об этом, дорогие мои, в Евангелии. И только надо иметь, знаете, иметь злую волю, чтобы не обращать на это внимание. В Евангелии так четко вырисовывается, что вот я с вами во все дни, и я буду посылать мудрецов, пророков и так далее. Это 23 глава. Если все это вместе собрать, у нас получается то мировоззрение, которое дает нам право принять новую весть о Христе. Те, которые не хотят принять новую весть, совершенно новую весть о Христе, они не хотят читать вот эти строки в Евангелии. Добавим к этому, дорогие мои, еще многое я хочу вам сказать, но вы теперь не можете вместить, и тогда я пошлю утешителя, и так далее. Не принять эти слова, это отвернуться от христианства, дорогие мои, от сути христианства. Потому что мы в духовной науке очень точно и хорошо знаем, очень точно формулировано, в чем заключается искушение Аримана, в чем заключается искушение Люцифера. Люцифер старается все то, что находится в прошлом, его перенести в настоящее. Ариман старается все закрепить, чтобы ничего не менялось бы, и притянуть несвоевременное будущее добро. И когда мы это очень четко знаем, тогда мы и правильно подходим к евангельским словам, и тогда мы правильно понимаем, и хорошо понимаем, что течение человечества в развитии, эволюции необходимо, и вместе с тем необходимо новое правозвестие. Это самое зловодневное, дорогие мои, это самое тяжелое, что может человек преодолеть. Новую весть о Христе. Новая весть о христианстве. Новая весть, новое освящение, именно, новое освящение евангельских слов. Когда мы читаем в Евангелии, если не обратитесь как дети, не войдете в Царство Небесное. Это говорит о том, о чем мы очень хорошо и много раз говорили, что человек, когда пройдет врата смерти, он должен дойти до своего детского состояния и только потом, очистившись полностью, полностью, когда очищается, восходит в духовный мир. Когда духовная наука нам говорит об этом, указывает это место в Евангелии, тогда есть гармония. Самое тяжелое, самое непонятное в эволюции – это есть то, когда человек говорит, это мое мнение, это я так мыслю, я так воспринимаю, вот музыку я так воспринимаю, живопись я так воспринимаю, эти мысли, например, мне нравится больше буддизм, мне нравится больше та или другая религия. И люди почему-то думают, что очень мудры в этом разборе, в этом выборе, дорогие мои. В Евангелии есть одно место, которое мы освещали с разных сторон, но я сейчас хочу новый, так, не то что новый, а по-другому это осветить. Познайте истину, истина сделает вас свободными. В этом изречении, дорогие мои, в этом изречении мы находим объяснение тех непонятных, очень трудных слов, когда Господь говорит. Всякая хула простится, но хула против Святого Духа не прощается. Это говорит о том, что когда человек говорит, это я так мыслю, это моя истина, это твоя истина, это истина других людей и так далее, это раздробляет человечество. Раздробляет и тем самым отвращает человечество от достижения цели человечества. А цель заключается в том, чтобы мы смогли бы найти истину. И истина сделает нас теми существами, которые осуществляют братство на земле. Мы никак не сможем воспринять тело человечества, мы никак не сможем осуществить братство, если мы не найдем ту общую истину, которая объединяет всех людей. Это детское состояние человечества, когда человек хвалится тем, что у него есть самобытные мысли, свои непосредственные восприятия, которые отличаются от других. Когда достигается постижение действительной мудрости, тогда упраздняются все различия. Поэтому в достижении, в познании истины человек находит то общее состояние, которое объединяет всех людей. Если мы будем говорить, что моя религия, мои мысли, мои вкусы, мои восприятия, эстетики и так далее, это мои только, и тем самым мы разграничиваемся от других людей, мы тем самым никогда не сможем осуществить пришествие и вдохновение через Святого Духа. Святой Дух – это та сущность, которая одинаково одаривает человечество, единой мудростью и единой истиной. Это есть символ как раз Пятой Десятницы, когда масса людей воспринимают излияние Святого Духа, и в этом излиянии Святого Духа все они объединяются, все друг друга понимают. Это есть тот великий символ объединения под единой, а не разными мыслями они подошли бы к этому. Это невозможно, потому что мы должны познать истину. Дорогие мои, относительно мудрости, относительно истины не существует разных мнений, не существует разнородных мнений. Есть одно положение. Также это связано, дорогие мои, и с вопросом свободы. И поэтому там говорится, познайте истину, истина сделает вас свободным. Это свобода не значит, что мы свободны в том смысле, как на земле человек думает, что все ему позволено. Когда мы постигаем великие законы божественного провидения, тогда мы, исходя из своей свободной воли, совершаем то, что находится в этой закономерности. То есть мы осуществляем великую закономерность через постижение истины. Мы становимся свободными, но в этой свободе мы вершим то, что является величайшей закономерностью. И в этом и разрешается вопрос, мы свободны или не свободны. Когда ставится вопрос так, это неправильная постановка вопроса, потому что нельзя ставить так вопрос, что мы свободны или не свободны. В какой-то части мы совершенно не свободны, и в какой-то части мы совершенно свободны. Это исход, это имеет глубочайшие корни, эзотерические корни. И об этом мы в прошлый раз или позапрошлый раз мы уже говорили, намекнули, ну хотя не развернули полностью этот вопрос, потому что не было тогда возможности этого. В чем заключается, дорогие мои, свобода человека? Свобода заключается в том, чтобы мы освободились бы от материи, от закономерности материи. И мы никак не сможем освободиться от материи, если мы не уничтожим материю. Когда мы уничтожаем материю, мы становимся свободными. А этого может только в нас бессмертный дух. Поэтому чем больше мы постигаем истину, тем усиливается наше «я», и достигаем мы того, что мы можем осуществить эту свободу. Эзотерически это выражается в том, что мы должны полностью уничтожить материю. Это приближает нас к идее воскресения. Об этом мы очень сильно развернули пятницу, но и здесь тоже мы говорили, я это хорошо помню, позапрошлой лекции была как раз для этого. Но я хочу сказать то, что осознание Святого Духа, это значит, мы должны найти ту единственную истину, где мы полностью все объединяемся. Это не значит, что мы будем походить друг на друга как овцы. Но Это есть личное индивидуальное становление и нахождение истины. То есть, когда мы воспринимаем в этой истине, воспринимаем источник этой истины. Это есть постижение Христа. Но причем постижение Христа, которое Он открывает нам в своей глубочайшей глубины в ходе времен. То, что Он открыл себя в 10 столетии, в 15 столетии, отличается от того, что Он сейчас открывает в 20 столетии. И самая смелая фантазия, самая безумная фантазия никак не сможет описать величие Спасителя, которое Он открывает сейчас в 20 столетии. Это воспринимается только через полное изучение духовной науки. И когда у человека есть воля к этому, когда у человека есть жажда к этому, тогда он постигает через духовную науку ту высочайшую глубину и мощь, космическую мощь, дорогие мои, которая открывается с 20-го столетия. Но это все же первые такие яркие откровения космического Бога. Мы должны осознать, что когда Господь говорит «Вы боги», человек это слышит, но никак не чувствует. Человек это принимает, но никак это не чувствует. Это надо пережить. Тогда меркнет всякое рабское христианство. Когда ты начинаешь воспринимать, что такое, когда ты сознаешь, что это существо, этот человек является Богом. Дорогие мои, есть в Евангелии одно место, которое неправильно переведено. И знаете, если человек все как-то глубоко не смог осознать в духовной науке, то, что предлагает духовная наука, ему трудно поверить, что в Евангелии стоят эти слова и меня. То есть, распятый Христос говорит: «Элои, Элои, лама самахван» и так далее, да? Ну, как она звучит на еврейском языке, не совсем точно перевезено, поэтому я остановился. Но начинаются слова «Элои, Элои», то есть Боже мой, почему ты оставил меня?» Эти слова неверно переведены. Мы не будем сейчас касаться того, почему так это переведено, либо, в общем, неверно, скажем так, мягко, это не совсем, не то, что совсем, это просто неправильно переведено. А там должны стоять слова «Боже мой, как ты прославил меня». Что за эти слова? Почему вместо того, чтобы мы читали все время в течение, не знаю, сколько лет мы читаем слова в Евангелии, «Боже мой, почему ты меня оставил», как бы мы вжились в этот образ, и мы начали разъяснять, объяснять, в чем смысл этих слов. И мы правильно объясняли, и действительно так объясняется, и, потому что и эта версия тоже присутствует в Евангелии. В Евангелии от Марка эти слова присутствуют, и надо объяснять именно этот вариант. Но в Евангелии от Матфея слышится как раз на вот те другие слова. Боже мой, как ты прославил меня. Что значит эти слова? Эти слова, дорогие мои, значит то, о чем мы сейчас только что сказали. Когда человек воспринимает себя как Бога, мы должны со всей скромностью это говорить, потому что мы сейчас не боги. Мы когда-то подойдем к этому состоянию через несколько инкарнаций, когда через развитие, через глубочайшие стремления к истине, глубочайшие стремления к раскрытию истинного христианства в нас, когда Савва нас превратится в Павла, вот тогда мы переживем, полностью переживем, что значит «вы боги», или еще другие слова, которые в Евангелии, ну, очень много мест. В Евангелии очень часто встречаемся мы с такими удивительными словами, как «будьте совершенны», как «отец совершенный» и так далее, о чем мы много разговаривали. Дорогие мои, это то состояние, когда человек принимает истинное посвящение. Человек, прошедший посвящение, возвратившись в физическое тело, видит и воспринимает и ощущает, насколько Бог прославил этого человека. И тогда в мистериях во время посвящения все посвященные, которые приняли это посвящение, которые прошли через посвящение, все говорили одни и те же слова, потому что это вырывается у них стихийной силой. Это не так, что вот человек непременно должен это сказать. Когда вы радуетесь очень чему-то, вы говорите, ну как это прекрасно, и все. Вот так же, когда человек уже достигает истинной цели христианства, а истинная цель заключается, когда из Савла человек превращается в апостола Павла. Поэтому мы всегда говорим, что образы в Евангелии – это прообразы человека. Петр – это образ человека. Павел – это образ человека. Иоанн Богослов – это будущий образ человека. Вы должны стать Иоаннами. Поэтому в России сейчас Иванов и так далее. Все время Иван. Вся Россия держится на Иванов. И так далее. Ну, об этом еще говорили в грузинской группе, кажется, более детально. То есть, образ Павла – это не просто персонаж или какой-то один из апостолов. Это наш образ. И когда человек просветляется, когда человек осознает духовный мир и возвращается в физическое тело, он восхищенно говорит именно те слова, о которых мы читаем в Евангелии. Господи, как ты прославил меня. Когда человек начинает постигать, как он создан, какие духовные силы, какие духовные существа работали над строением его физического тела, эфирного тела, астрального тела, откуда он получил свое «я». Когда он это сознает, когда он чувствует, что весь космос работает над тем, чтобы создать человека. Дорогие мои, это же обратная сторона того, о чем можно сказать. Что именно? Когда мы в духовной науке читаем, Венера дает чувство любви, Сатурн дает теплоту в нас. И когда мы страдаем от холода, и мы не можем как-то себя чувствовать теплоту, эта сторона, это от Сатурна у нас что-то, с Сатурном что-то не в порядке. И так далее. Например, Солнце дает защитные силы. Меркурий дает способность к движению, да? Сейчас перечитать всех. Марс дает способность речи. Луна дает способность размножения, что очень всем надаренное человечество, чем надаренное человечество. И так планеты. Потом мы перейдем на отдаленные созвездия. Овен дает определенную силу и так далее, чтобы не перечислять все 12 зодиаков. Когда мы это воспринимаем, с другой стороны, это то, что, чем мы являемся сам. И сознание земного и сознание нашего существования в духовном мире, они должны совпасть. В каком отношении? Мы на Земле должны воспринять, что именно мы созданы из всего звездного мира. И когда на Земле мы осуществляем это сознание, мы достигаем уже цели человечества. Почему? Потому что, посмотрите, каждая звезда вносит свою лепту. То есть за звездой стоят духовные существа. Мы же знаем это, нет? Это просто не просто механическое, это огромное космическое механическое организм. Каждая звезда, а за звездой, за каждой звездой стоят духовные существа. Они вкладывают определенную силу в нас. Другая звезда, третья, миллионная, триллионная. И все звезды вкладывают определенную силу. Почему? Потому что пришло бы время, когда мы это все воспримем. И когда в духовной науке мы читаем, что вот древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, это все наше прошлое, то есть это все в нас находится. Бесследно ничего не происходит. Сегодняшняя наука уже давным-давно доказала, дорогие мои, что ничего бесследно не происходит. Каждая мысль фиксируется, каждое слово фиксируется, это уже наука говорит. Не то, что Евангелие, когда говорится, за каждое слово дать ответ. Нет, это уже сегодня наука. То есть самое главное, что каждое произнесенное слово вибрируется, потом достигает своего минимума и больше не упраздняется. Эта вибрация продолжается уже навеки вечные. Это чисто научное положение. И так все эмоции, просто до эмоций еще пока не дошли. До этого тоже дойдут. И все, то, что вкладывается в нас, это все в нас находится. Ради чего? Ради того, чтобы мы осознали все это. И когда мы осознаем, что мы находимся на Земле как микрокосмос, тогда осуществляется цель человечества. А цель человечества осуществляется в том, что мы прекрасно читаем, то есть, когда нам говорится, что у храма Аполлона мы читаем: «Человек, познай самого себя». То есть, когда мы познаем себя полностью, мы познаем всю работу небесной иерархии в нас. И как раз мы должны это все осознать. Это не напрасно это вкладывали в нас эти силы. Эти силы, которые притекают к нам, они остаются в нас, и мы должны это все осознать. Где мы находим это? Только в духовной науке. Антропософски ориентированная духовная наука раскрывает все деяния небесной иерархии. Как все звезды работают в нас. И, дорогие мои, я вам скажу такую вещь. Если вы очень сильно проработали всю неделю или один месяц, очень сильно проработали, и вдруг в течение ночи вдруг проснулись. Вот в этот момент обычно человек воспринимает весь звездный мир в себе. Это как бы насильственное положение, когда на силу тебя втискивают в духовный мир, чтобы ты прозрел, что весь звездный мир находится в тебе. Это действительно соответствует истине, потому что действительно человек носитель всего звездного мира. Когда в Евангелии говорится: «Царство небесное внутри вас есть», как раз осознание вот этого положения, что все Царство Небесное со всеми звездами, со всеми планетами, со всеми созвездиями, это все концентрируется в человеке, это все можно увидеть во время осознания сонного состояния. Не во время посвящения, когда совершенно сознательно человек уже настолько развит, что его сознание достигает этого звездного мира. Тогда он говорит: «Господи, как богато я создан». То есть он говорит точно те слова, которые должны быть в Евангелии. «Господи, как ты меня прославил». Посмотрите внимательно, дорогие мои, если ты сознаешь, что солнце в тебе находится, вот ты видишь, что солнце в тебе, что трудно тебе сказать: «Господи, как ты меня прославил». Разве это трудно воспринять? Или же видишь, что Луна, 12 зодиаков, весь звездный мир находится в тебе. То ты удивительно говоришь: «Господи, что это такое человек? Как ты это создал человека? Как ты прославил человека?» И цель, дорогие мои, состоит именно в том, чтобы мы это осознали. То есть работу небесной иерархии мы с благодарностью должны осознать, что делали серафимы в нас. А ангелы что делали у нас? Мы это должны осознать. Это есть цель человека. Поэтому истинное христианство заключается в осознании Бога в себе. Об этом в 10 главе от Иоанна, да? В 10 главе Господь говорит: «Вы Боги, божественные существа». В чем заключается смысл этих слов? Этих слов смысл заключается в том, что весь звездный мир, вся небесная иерархия находится в нас. Что такое? Это есть естественнейшее состояние нашего только в духовном мире. В духовном мире мы чувствуем, что весь внешний мир это превращается в нас как внутренний мир. Становится нашим внутренним миром. Тогда это естественное состояние. Вот это положение, в котором мы находимся в духовных мирах, это мы должны осуществить здесь, на Земле. Это есть от Савла превращение в Павла. Человек не то комфортное, удобное существо, которое мягко сидит в тепле и смотрит на телевизор. Не ради этого создан, дорогие мои, человек, или не ради того, чтобы читать очень увлекательный роман или детектив. Это комфортное состояние, это чисто мефистофельское внушение, это то стоячее состояние души, которое не хочет осознать себя божественным, вечным. Поэтому христианство – это великое дело, величайшее дело. Именно требование христианства – требование, чтобы ты стал бы божественным существом. А конкретно как, в чем
и все пути, все дороги, постепенно детальная разработка, как становится человек Богом, это и есть духовная наука. Об этом мы читаем все время, и указывается путь конкретный. Как мы должны осознать наше небесное положение на земле. На земле мы должны осознать всю силу того состояния, когда весь небесный мир переживается на земле. И постепенно начинает человек сознавать, что в Евангелии как раз именно эти слова и должны быть. Боже мой, Боже мой, как ты меня прославил. Это совершенно логично вписывается в Евангелии, когда человек точно знает, что значит «истина, истина, говорю я вам, верующий в меня, дела, которые я творю, и он сотворит, и больше всех сотворит, потому что я иду к Отцу моему». Это творческая сила, которая находится и в человеке. Это... И насколько мы серьезно понимаем, в чем заключается смысл христианства, настолько и мы активны. Когда в нас нет активности, тогда мы не понимаем, что такое христианство, и вообще, что такое религия, и вообще, что такое человек. В этом, конечно, участвует огромнейшее, оглушительное действие Аримана, потому что Мефистофель старается все время приковывать наше сознание к земле, и чтобы мы не оторвались бы от того инертного состояния души. И не очень многие выдерживают это. Когда человек приходит и уходит, это говорит о том, что ему не интересно, что такое христианство. Ему не интересно все это слушать, потому что душа чувствует ответственность перед этими словами, а душа выстроена пока по-другому. Душа, а не дух. В этом и заключается соблазн человека, в этом заключается неприятие того активнейшего состояния духа, дорогие мои. Поэтому, когда мы развиваемся настолько, что мы сознаем, что весь звездный мир, который работает в нас, об этом говорит и сегодняшняя наука, и прошлая мистика, и сегодняшняя мистика, и сегодняшнее ясновидение, это становится реальностью, и тогда мы точно знаем, что в Евангелии должны именно эти слова стоять. Боже мой, как ты прославил меня. Дорогие мои, если вы как-то глубоко вдумаетесь в такое положение, что Бог создал человека, творчество Бога, это есть нечто самое удивительное, творчество Бога. Творчество человека нас удивляет, да? Нас удивляет Леонардо, Рафаэль и так далее, да? Удивляет нас это. Но каково творчество ангелов, творчество архангелов и так далее, дойдя творчество Святой Троицы. Человек создан по образу и подобию Троицы. Потому и присутствие Отца, Сына и Святого Духа. Почему мы воспринимаем и можем воспринять Святого Духа, Сына и Отца? Потому что это в нас заложено. В нас заложена способность восприятия, переживания вот этого. Иначе это нам не говорилось бы. Если что-либо существует выше, которое мы никак не можем воспринять, об этом молчит и посвященный, и ясновидящий, молчат все святые писания. Говорят только о том, о чем мы имеем возможность воспринять. И когда мы знаем, что творчество Бога находится в нас, и когда мы постигаем это творчество, которое в нас находится, мы, естественно, ощущаем, что все это величие находится в тебе. Поэтому я, знаете, с другой стороны хочу оправдать, почему в Евангелии именно эти слова должны находиться, а не что-либо другое. Хотя в Евангелии от Марка и звучат эти слова: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Это имеет свой другой глубочайший смысл, о чем мы будем говорить, когда уже войдем в великую эту, в великий пост, когда войдем. Поэтому мы всегда должны точно помнить, идеал человечества – это когда из Савла мы постепенно превращаемся в апостола Павла, то есть осуществление откровения Павла. С 20-го столетия начинается эпоха святого Павла, потому что приходит уже, то есть мы чувствуем все условия того, чтобы мы восприняли бы эфирного Христа так, как преждевременно воспринял святой Павел. Святой Павел воспринял преждевременно как провозвестие, как будущее наше состояние. И это... А как это осуществить? Без духовной науки, дорогие мои, это совершенно невозможно осуществить, потому что что знает человек о себе? Ничего, кроме того, то, что видят внешние чувства, внешние органы. А когда мы читаем духовной науке, это пробуждается в нас. Те органы, те способности, через которые мы постигаем реальность. Поэтому без духовной науки мы никак не сможем осуществить идеал христианства. И те, которые не принимают духовную науку, они в сущности не принимают Христа. Потому что, дорогие мои, Христос хочет, чтобы мы осознали в себе все то величие, которое Он сам вложил в нас, а не то рабское состояние, в котором человек находится только внешними чувствами. Не ради этого создан человек, чтобы только кушал, удовлетворял свои низменные страсти, желания, и потом, после смерти, там уже там разберутся. Это большой вред наносится человеческому сознанию, когда говорят, что вот ты только соблюдай заповеди, добродетели, будь скромным, таким, и исполняй, приходи, и служи, все. Это есть идти против Христа. Это самое злободневное, дорогие мои, это самое тяжелое для восприятия, потому что как раз это есть прямо антихристианство в человечестве и в человеке. Потому что человек должен знать, что он создан ради великого, ради величайшего, чтобы он оправдал творчество Бога Отца, чтобы он оправдал Царство Небесное внутрь вас есть. Вот ради этого, ради такого величия. И поэтому говорится в Евангелии: Господи, как ты прославил человека. Это и есть Сын Человеческий. Когда Христос, и когда о Христе говорят, вот Сын Человеческий, это и есть доказательство того, что если о Христе говорят Сын Человеческий, то о человеке то же самое говорится. Это и есть Сын Человеческий. Это адекватность понимания совершенно справедливо, потому что здесь является все величие человека. Что не принимается в сегодняшнем христианстве, вообще в религии? Величие человека. Все его возможности, вся его сила, могущество. И считается это ересью, и считается это плохим проявлением, негативным проявлением человека, все это чистовщина и так далее. Это боязнь совершенно справедлива, потому что наряду с этим, конечно, параллельно живет самомнение, высокомерие и гордость человека. Мы к этому всегда, я помню, что мы говорили, как уравновесить нам все это. Мы опять должны вспомнить слова Павла, который говорит: мы должны сознавать, что мы от тебя ничего не можем. То есть, перефразируя слова Сократа, Павел точно говорит, еще точнее говорит, чем Сократ, потому что Павел уже может точнее сказать. Сократ еще точно не мог сказать. Он только фиксировал состояние, что он не знает истину, не знает ничего, потому что он точно понимает, что он, человек, не может от себя что-либо знать. Поэтому я сказал, когда двое спорят, надо остановить их и сказать: что вы от себя знаете, почему вы спорите? Невозможно спорить об одном и том же. А в истине нельзя спорить. С ним надо или соглашаться, или отказаться от него. Поэтому Павел точно знает. И Павел совершенно точно говорит, когда вы чувствуете, когда вы мыслите, когда вы радуетесь или печалитесь, вы должны сказать, это Бог вас мыслит, постигает и так далее. Тогда нет никакой возможности войти на святую сферу. Тогда дьявол никак не может подойти к человеку, потому что здесь правильная установка психики человека. Когда человек ничего не присваивает, тогда он свободен. Когда он становится нищим духом, тогда он свободен и от Люцифера, и от нашествия Мефистофеля. Когда он точно знает, что все мои радости, все мои постижения, все мои откровения и сама моя любовь ко Христу, это опять-таки от Христа. Ничего не присваивает. А Люцифер хочет, чтобы ты присвоил бы непременно. Ну, Ариман совсем другое хочет. Но Люцифер очень старается, чтобы мы присвоили ему все это. Что-либо как-нибудь сказали, это мое достижение. Потому что отсюда вырастает высокомерие. Высокомерие всегда вырастает там, где мы присваиваем. И когда человек стоит высокомерно, он только потому высокомерен, что он присвоит что-то, которое ему ничего не полагается. Поэтому говорится совершенно точно, совершенно правильно, Господи, как Ты прославил меня. Это слава от Тебя, это слава. Эта слава от Тебя идет. Поэтому опять здесь звучит не принять, не присвоение эгоистического. Тогда, как мы часто говорили, да, Бог дал, Бог взял. Когда человек умирает, говорят, Бог дал и Бог взял. Как пришел человек, так и уходит. Нищим и голым, ничего не может взять. Где образуется патология? Когда человек накапливает, присваивает, говорит, что это мое. Это мое. Это, и когда присваивает, вот тогда и высокомерие вырастает. Потому что там, где сокровище наше, там и сердце наше. А когда у нас нет сокровищ, тогда и сердце свободно от этого сокровища. Поэтому, дорогие мои, самые точные, самые великие слова, которые звучат и которые должны непременно звучать, наряду с тем другими словами, которые доказывают то же самое. Господи, Господи, как Ты прославил человека. Ты вложил человека то величайшее восприятие макрокосмоса. Когда вы начнете воспринимать удивительные дали духовного мира, не физического, не пространственного, а удивительные дали духовного мира, и когда вы будете сознавать, что ты это можешь воспринимать, ты это можешь переживать, потому что Евангелие дает тебе эту возможность, тогда, естественно, говорится, ничего, нет ничего моего, все есть, на все есть Божья воля, да? Опять-таки в поговорке говорится. Поэтому, знаете, это щит против Люцифера, против высокомерия, против духа борьбы, против духа разъединения. Там, где человек начинает присваивать, он уже откалывается от человечества. Он думает, что он что-то... Между прочим, как удивительно, что как раз я сегодня, вот сейчас, буквально, когда я приходил, встретил одного человека, который это, вместе на парте сидели. Он сейчас композитор, полукомпозитор. Вообще не композитор, но он считает себя композитором или он пишет что-то. Буквально, дорогие на. Вот так пошел. Ничего я не утрирую. Совершенно буквально. Он так и немного посмотрел, увидел, что я вижу его, и вот так прошел меня. Он всегда так ходит. Высокомерие рождает всегда от того, что я, это мои личные качества. Понимаете, в чем дело? Здесь только в этом вся загвоздка. Здесь лазейка Люцифера, где? Когда внушается человеку, что вот это ты такой, удивительный. Это неповторимый ты такой. Вот ты пишешь, ты композитор, ты творческий человек. И я сейчас почему-то удивительно было это встреча, потому что я хотел опять сказать, как раз такой человек встретил меня. Ну, просто... Дорогие мои, мы когда говорим о христианстве, когда мы говорим о таких великих вопросах, мы должны всегда противопоставить, где лазейка Люцифера, где он нас может искусить. Когда мы будем присваивать величайшие качества, которые в нас есть, тогда и входит Люцифер в нас. Но когда мы говорим, что это от Христа, все замечательное, неповторимое, удивительное, уникальное, все только от Христа. Все. Нет дороги в высокомерие, дорогие мои. Поэтому мы должны очень точно знать. Царство Божие внутрь вас есть. Когда ты это заслужил? Когда ты это присвоил? Скажите, пожалуйста. Когда ты вообще ничего не знаешь, что такое Царство Небесное? Когда же ты это смог присвоить себе? Это же дано тебе. Дано, чтобы ты прославил Бога. Поэтому посмотрите, дорогие мои, 9 глава Евангелия от Иоанна. О чем там говорится? Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плодов. И самые доказательные слова Евангелия от Иоанна, конечно, это 13 глава. В 13 главе говорится, как ты прославил меня, так я прославлю тебя. Это прославление Отцом, который идет на Сына. Бог прославился в нем, буквально, слово в слово. Если Бог прославился в нем, то и Сын прославит Бога. Дорогие мои, вот в этих двух словах вся суть человечества и цель человечества. Он должен осознать славу Бога в себе, чтобы прославить Бога. Мы рождены для того, чтобы прославить Отца Вселенной, а не прославить себя. Поэтому, когда мы присваиваем эти качества, это Люцифер заволакивает наше сознание. Это Люцифер нарушает нашу психологию. Но с другой стороны, знаете, вот когда талантливый человек, он говорит, я гений. Очень трудно, искушение очень трудное. Особенно у людей натуры художественной, да? Потому что они творят. Вот написал великую музыку, написал великое полотно. Трудно сейчас здесь, знаете, сказать им, что это не твое, а это Бог тебе. Это он не хочет, он хочет, чтобы это было бы его собственное. Здесь как раз есть искус Люцифера. Но сознание посвященных, сознание учеников посвященных отличается именно тем, что какое самое великое они не сотворили бы, они всегда говорят, это Христос во мне. Поэтому как великие слова Павла, не я, но Христос во мне творит все величайшие дела, а кто еще должен творить, если не Христос в нас? Кто может творить? Все идет от творчества богов. От творчества божественных существ, вернее, это, я им подразумеваю, небесную иерархию, да? Мы должны точно понимать, знать, когда мы говорим о божественных существах, имеется в виду иерархические существа, ангелы, архангелы, арха и так далее, да? А когда мы говорим о Боге, мы должны говорить о Троице. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Если мы любим Христа, если мы любим Святую Троицу, если мы любим небесную иерархию, то эта любовь нас говорит о том, что мы правильно сознаем, как образовались у нас все те великие достоинства, которые якобы хочет Люцифер нас искусить. То есть, чтобы мы присвоили это. Когда мы любим, тогда мы отдаем все эти качества. Мы не присваиваем. А когда нет... Посмотрите, как это получается, что когда мы не любим Бога, тогда мы любим себя. Это и есть человека-бог, искус в человеке. А когда мы любим, мы все отдаем, и мы точно знаем. У нас психология здоровая. Поэтому, когда ты любишь ангела, только тогда ангел может появиться тебе. У тебя не получается, не возникнет никакого искушения, потому что ты точно знаешь, это не мое. Я никак не могу достигнуть этого от себя. Это Бог во мне творит. Поэтому мы говорим, что вот почему я это сказал, потому что когда мы говорим о том величайшем, который мы должны осознать в себе, что весь звездный мир в себе, когда это в тебе вложили до первого века, то пришествие Христа, вся небесная иерархия работала в тебе и вкладывала все качества, все силы. На небесах не существует ни одного ангела, который не работал бы над тобой. Ни одного архангела, а их сон. И все они вкладывали в тебе те качества. И поэтому мы, давайте вспомним еще раз эти великие слова, которые вы знаете, которые, наверное, может быть, некоторые из вас и в медитации, и в молитве проводят. На месте каждого небесного светила сумма божественных духовных существ. Они все хотели создать и явить, как некое единство в человеке, то, чем они являются все вместе. Посмотрите, какой величайший образ, дорогие мои. Невозможно, чтобы вы каждый день это не повторили бы все. Простите. Это вы должны... При вашем желании, конечно, но желательно, чтобы вы это повторяли, потому что здесь фиксируется точное строение души. В чем? Вот вся небесная иерархия, сумма божественных духовных существ, они все работают в тебе. То есть, твое ничего не присваивает, это все не твое. Это все Бога, но тебя одаривают. Поэтому ты говоришь, как ты прославил меня. Поэтому, дорогие мои, когда перевели Евангелие с древнегреческого, с оригинала, там звучат как раз эти слова. Боже мой, как ты прославил меня. Это состояние не только Христа. Мы должны точно знать, дорогие мои, в эзотерическом христианстве самое важное как раз видеть во Христе образ человека, образ человечества. Потому его называют Сын Человеческий. Я и логически хочу это доказать, чтобы это связано было бы, что. Поэтому я говорю, что когда мы видим Петра, это образ человека. Когда мы видим Павла, это образ человека с 20-го столетия. Когда мы видим Иоанна, это образ человека на Юпитере. Когда мы видим Христа, это образ вечного нашего становления. Вечный Христос есть вечный образ моей души. Поэтому где наши? Наши ничего нет. Наши есть только любовь к Нему, которая опять-таки, это любовь, мы одариваемся, дорогие мои. Поэтому, когда мы говорим, что Бог прославился в человеке, и когда мы читаем, что все Царство Небесное находится в нас, и когда мы приводим эти слова, сумма божественных духовных существ они хотели создать и явить в человеке как некое единство, то, чем они являются все вместе, вот это должны мы воспринять. Ради этого живет человек на земле, а не ради того, чтобы удовлетворить свои жизненные какие-то потребности. Это само собой. Об этом говорится, знает Бог Отец, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прощения у Него. Знает, что вы имеете нужду в это и так далее. Это Нагорная проповедь, да? Но истинная цель человека заключается вот в этом постижении величия Бога в тебе. Тогда возникает глубочайшая радость. И только звучит одно слово. Как ты прославил? Как ты прославил? Это самое. Вы помните, как говорит Франциск Ассизский? Когда его ученик надоедливо говорит, почему тебя выбрал Бог? А поворачиваюсь и говорю, потому что он показал свое самое высокое милосердие на самого грешного человека. И отстал, ученик. Это удивительно, это совершенно, вот посмотрите, как созвучно все, когда все правильно, дорогие мои. Франциск Ассизский не из-за скромности говорил, ответил, нет. Франциск ответил из точного положения, на самого грешного человека изливается самая высочайшая любовь, и тем искупляет душу человека. Искушение Люцифера, вы помните, о чем я говорил, искушение Аримана, в чем заключается? Ты грешный человек, посмотри, сколько грехов у тебя, сколько ошибок в жизни, ты недостоин, ни этого. Кто это говорит? Это говорит только через какого-то священника, это говорит Ариман или Люцифер. Это дьявол или сатана тебе говорит, чтобы тебя никак не поднять голову. А Франциск отвечает, да, вот видишь, я такой грешный, у меня столько ошибок, и как раз именно меня выбирает Бог, чтобы показать свое величайшее милосердие. Как обращается душа человека, дорогие мои? Когда Христос не видит никакие твои недостатки, Он на это закрывает глаза и одаривает тебя только своей любовью. И тем и спасает человека. Не осуждением, не кармическими закономерностями, которыми мы должны пройти страшные страдания. Нет, дорогие мои. Бог спасает человека только через любовь. Когда Бог показывает, насколько сильно Он любит именно тебя, вот такого грешного, каким ты являешься или не являешься, это все равно, этим и самым искупляет душу человека, этим самым у человека дается возможность, что я любим Богом, несмотря на недостатки, несмотря на все, бесконечно любит Бога каждого. Есть ли это или нет? Конечно, есть. В Евангелии. То есть 4 стих или 35 стих в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Заповедь новую, мы скажем по-другому, да, по-новому скажем. Великую мировую цель ставлю я. Новую великую мировую цель ставлю я перед вашими душами. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вы скажете, что это своих учеников любил? Ничего подобного, дорогие мои. Ученики – это представители человечества. Причем 12 представителей всего человечества. Все человечество делится на 12 частей. И эти 12 представителей человечества, они присутствуют вокруг Христа. Это мы присутствуем. Это наша душа, это душа Адама присутствует вокруг Христа. И когда вокруг Христа присутствует человечество, этому человечеству в лице 12 представителей говорится – как я вас люблю, так и вы должны любить друг друга. Поэтому, дорогие мои, я всегда хочу подчеркнуть это, что христианство – это не есть религия страха. Христианство – это религия любви. И только любви. Потому что только любовью спасается человек, а не тем, что его накажут, пусть за каждую ошибку платит, и тогда... Нет, это не есть христианство, дорогие мои. Хотя об этом говорится в Евангелии, потому что имеется в виду карма, но там же рядом говорится о бесконечной любви, которой никак не достоин человек, дорогие мои. Поэтому мы точно соблюдаем слово Евангелия. За каждое слово мы даем ответ. Но если мы только за каждое слово дали бы ответ, мы никогда не выползли бы из ада. Никогда. Потому что мы столько уже нарушили со времен сотворения Адама, что нам никак не уплатить, дорогие мои. В этом и смысл слов Исаия пророка. Он взял наши немощи и понес болезни. Часть кармы берется с Спасителем, а часть кармы мы должны сами, мы же должны развиваться. Нет? Без преодоления кармических закономерностей мы никак не сможем развиваться. Но дело не в этом, дорогие мои. Когда человеческая душа соприкасается с любовью Христа, тогда меркнут все грехи, все упраздняется, остается только любовь. Опять я повторю слова Павла. 13 глава, 1 послание Коринфянам. Все упраздняется, остается только любовь. Все упраздняется. И поэтому, говорится там, любовь долго терпит, всему прощает, все переносит, всему сострадает, всему радуется и так далее, пересчитывается. И все упраздняется, все законы, все языки, остается только любовь. Поэтому религия любви есть христианство. А религия буддизма и религия Кришны – это было провозвестие всего этого. И поэтому там мы находим те слова, которые схожи с тем, что звучит полнокровно и реально. Поэтому, дорогие мои, я еще по-другому скажу. Когда мы любим Бога, тогда мы отвращаемся от присвоения того, что нам не принадлежит. Когда мы не любим Бога, мы любим только себя. И в этом огромная разница. И в этом на лице каждого человека написано его высокомерие или невысокомерие. Не нужно никаких знаний, никаких прозрений. На лице видно прямо у человека, как он развивал свою душу. Развивал ли так, что он набирал мудрость, набирал и говорил, о, какой я мудрый, все я знаю. Энциклопедия вам не находится. Когда это происходит в душе, он не может, чтобы это не выразилось у него на лице, дорогие мои. Невозможно. А когда человек развивается так, что он все время подчеркивает, что Бог прославился во мне, это Бог дарует мне. Когда он так выстроен, когда он так выстраивает свою душу, тогда он правильно развивается. У него самое правильное и чистое отношение к Евангелию, потому что он все время говорит, что Бог находится во мне. Поэтому как правильно, дорогие мои, когда мы все время нашу беседу кончаем словами Павла. Не я, не тот искуситель, который хочет все присвоить. А когда у нас есть самое правильное, дорогие мои, самое, как вам сказать, реальное понимание ситуации. Не я, но Христос человечество. И поэтому я сказал, придет время, когда все человечество превратится из Савла, Павла, и все человечество скажет, не искусительное я, но Христос вам. Поэтому мы и совершенно, знаете, как вам сказать, я раньше уже сказал, наверное, что мы это как-то интуитивно подошли к этому, а потом я уже сознательно начал заканчивать все наши беседы словами самого-самого сокровенного и самого реального. Вот и в том-то и дело, что не так, что мы хотим это, знаете, нам приятные эти слова, это прекрасные слова. Нет, дорогие мои, это реальные слова. В тебе ничего не находится от тебя. В тебе находится Бог. И сознание этого и есть христианство. Христианство 20-го столетия. Хотя христианство и было 1-го столетия, но тогда человечество не мог это взять, не мог это воспринять. А это было воспринято избранными только. Только избранные смогли воспринять состояние Павла. Не я, но Христос во мне. И Павел бросает слова на все века будущие, эти самые великие слова, которые совершенно реальны, и говорит о реальности положения вещей. Не я, который радуется Богу, который принимает удивительные мудрости и удивительные шедевры искусства и удивительные достижения науки. Не тот я. Я не этого я хочу. Я только ищу Христа во мне. Вот это и самое точное, самое здоровое отношение человеческой души ко Христу. Не я, но Христос во мне.